— Зайдем в главный зал? — спросил он. — Время у нас есть.
Главный зал Хо-Цос изображал огромную подземную пещеру, освещенную редкими разноцветными огнями. Впрочем, слово «изображал» тут не особо подходит, он и был этой пещерой. Правда, искусственной, с привозными сталагмитами и сталактитами, но любая настоящая пещера, спрыснутая хай-теком и дорогим дизайном, выглядела бы точно так же. И еще здесь, конечно, был климат-контроль. Я не любил это место по профессиональным причинам. Уж очень оно напоминало мрачное пространство тибетской книги мертвых, в которых я чуть не заблудился при проводах одного влиятельного калмыцкого руководителя. С тех пор тусклые огни под неровными сводами казались мне дорожными знаками, обозначающими спуск в нижние сферы. Хотя куда еще ниже. Народу в зале было немного. В основном в дальнем углу, где в воздухе мерцал подрагивающий киноэкран на длинных шлейфах водяного пара. Зрители, валявшиеся на широких восточных диванах под висящим в воздухе прямоугольником света, вызывали у меня почти классовое отторжение. Это были наши гламурные боги. Вампиры моего возраста или немного старше, так называемая «красная молодежь», главной обязанностью которой было красиво прожигать жизнь между ритуальными приемами баблоса. Смотрели последние «Сумерки». Иногда раздавался хохот. Чуть пахло марихуаной и любовными секрециями человеческого тела. Феромоны здесь распыляли специально, чтобы поддержать в присыщенных гостях хотя бы вялый интерес к празднику жизни. Их работа, впрочем, была ничуть не проще моей, поскольку никто из них не был уверен, что прожигает жизнь действительно красиво. Они постоянно нуждались в экспертной оценке и одобрении, совсем как дети. Встреча с французами, которые, в отличие от них, не были тунеядцами, была для них чем-то вроде экзамена, и французы, разумеется, это знали. Нам замахали руками.
— Пойдем, почирикаем? — спросил Тед.
— Я в библиотеку, — сказал я. — Встретимся через час.
— А, ну-ну.
Он ухмыльнулся и шлепнул меня ладонью по спине, как один гусар другого. Клубная библиотека была на самом деле просто комнатой, где запирались желающие уединиться. Здесь были диваны и кресла, стол с кнопкой вызова официанта и камин, которым всегда тлели угли. Камин был настоящим. Я плохо представлял, как удалось организовать естественную циркуляцию воздуха на такой глубине, и предполагал, что в физику этого вопроса вложили очень большие деньги. Чтобы оправдать слово «библиотека», здесь имелась и полка с книгами, но их было всего две. «Филацио за круассан» Полины Биркин и «20 лет под немецкими кроватями» Владимира Комарина. Первую, вероятно, отобрали за изысканный слог, а вторую — за фамилию автора. Вампиры ценят все, что хотя бы отдаленно ассоциируется с комаром, нашим традиционным символом мимолетной и зыбкой земной красоты. Как по мне, то книг было многовато. Комарина я бы еще оставил, а от Полину Биркин выкинул бы вместе со всеми ее литературными достоинствами. Что это вообще такое, литературные достоинства? Нечто, определяемое в литературных кругах? Но стоит ли считаться с мнением пошлых, завистливых и некрасивых людей о том, какие комбинации слов являются эстетически совершенными? Их экспертиза ценна только в области их профессиональной специализации, организации наногешефтов, сопровождающихся микроскандалами. Я сел в кресло, вынул из кармана флакон сердца, распечатал его и вылил единственную каплю жидкости себе в рот. После этого я закрыл глаза и стал ждать. Ничего не происходило. Так прошло, наверное, с четверть часа. Я за это время успел многое передумать и понять. Например, как ощущает себя и мир одинокий немолодой наркоман, постепенно сознающий, что только что разнюхался стиральным порошком, проданным ему под видом кокаина. Наконец я почувствовал рядом какое-то движение. Сглотнув слюну, я открыл глаза и чуть не выругался. Передо мной стоял коленопреклоненный халдей-официант в золотой маске. Он протягивал мне меню. Я забыл вывесить знак «Просьба не беспокоить». Эта табличка с трогательным изображением уткнувшегося в книгу человечка так и осталась на дверной ручке с внутренней стороны. Но Сервис все равно был слишком навязчивым. Я уже собирался отослать официанта, когда рядом раздался тихий женский голос. — Закажи пирожные и чай. Я обернулся. На диване сидела Софи. Она совсем не изменилась за несколько лет. Даже загар остался тем самым, легким и одновременно густым, как бывает у человека, который живет в счастливом и беззаботном месте, где люди не ищут солнечного света специально, а наоборот старательно от него прячутся. На ней было легкое короткое платье. Как и положено, черное. Официант все еще ждал. Я был настолько растерян, что послушно уткнулся в меню. Из него просто сочился халдейский креатив. Название каждого блюда было заключено в маленький стишок, набранный мелким шрифтом. Первым пирожным, попавшимся мне на глаза, было тирамису. Возле картинки, изображавшей что-то вроде рентгенограммы детского скелетика в сейфе, чернили расходящиеся лучами строки. Маленький мальчик залез в холодильник, маленькой ножкою тронул рубильник. Вот уже сопли замерзли в носу. Нет, не доесть ему тирамису. Слово «тирамису» было выделено цветом и размером. Видимо, с целью показать, что на заказ принесут именно тирамису, а не замерзшие детские сопли. Кажется, подумал я, халдеи искренне верят, что их хозяева желают каждую секунду вдыхать человеческую боль. Или не верят, а знают. Искать, с чем они зарифмовали чай, я не стал. «Тирамису и чай», — сказал я. «Можно не спешить». Когда официант ушел, мы с Софи несколько долгих секунд смотрели друг на друга. Потом я встал, подошел к выходу, перевесил табличку «Просьба не беспокоить» на внешнюю ручку двери, закрыл ее, а затем еще и запер изнутри. Вернувшись, я сел не на свое место, а на диван рядом с Софи. Она приблизила свое лицо к моему. Я рефлекторно вздрогнул, но она всего лишь поцеловала меня в щеку. Ее губы были живыми, теплыми, настоящими. — Ну и нравы тут у вас, — сказала Софи. — Двойные, тройные, кросс-укусы, проверки лояльности. Вы в каком веке живете вообще? Я тоже чмокнул ее в щеку, что получилось у меня немного резко и вообще, наверное, выглядело нелепо, потому что я сделал это именно тогда, когда момент для ответного поцелуя был упущен. Все было точь-в-точь, как при нашей первой встрече. А затем мы поцеловались уже без всяких недоразумений. И я понял, что сейчас произойдет. То самое. «Официант тебя видел?» — спросил я. Она засмеялась. «Конечно, нет. И тирамису я съесть не смогу. Придется тебе самому». «Мне тоже его не доесть», — сказал я. «Маленький мальчик уже закрыл дверку, и сюда никто не войдет. У неизбежного не будет свидетелей». Софи наморщилась. «Рама», — сказала она, — «я тебя умоляю, не в лимбо». Но я уже энергично боролся за свое счастье обеими руками. — Ну, пожалуйста, только не здесь, — прошептала она. — А мне больше негде, — ответил я. — Представляешь? — Представляю, — вздохнула она. Я, наконец, повалил ее на диван. Я действовал с удивительным для себя нахальством, но в моих движениях все равно была некоторая зажатость. Дело в том, что я постоянно норовил повернуться так, чтобы она не могла залепить мне коленом в пах, как этому учат молодых вампирес в курсе искусства боя и любви. Опыт знакомства с самым слабым из подобных ударов, предупреждающим, у меня имелся благодаря Гере. А в списке были еще останавливающий, сокрушающий и триумфальный. Меня ни в малейшей мере не тянуло узнать, что скрывается за этими шифрами. Софи, видимо, все поняла. И это до такой степени ее развеселило, что она совсем ослабла от смеха. Моя задача в результате стала очень простой. Я справился с ней блестяще. Окружающая реальность напомнила о себе вежливым стуком в дверь. Видимо, халдей принес пирожное. «Идиот!» — крикнул я. «Там табличка «Не беспокоить!»» София опять засмеялась. Это был удивительный смех, серебристый, счастливый и беззаботный. Только все это, к сожалению, или счастью, было просто сном. Или чем-то похожим. Ну и что, — думал я, — зато мы видим этот сон вместе. А это и есть любовь. — Слушай, — сказал я, — а что будет, если попытаются снять нас на камеру? — Нас не смогут снять, — ответила она.